вам иногда кажется, что Бог вас не слышит? Иногда. Что молитва не поднимается выше потолка. Что, может быть, Господь, ну, такие мысли приходят, что, может быть, Господь нас оставил, и что все, в принципе, как-то без толку, что мы просто потеряны, и помочь нам некому, где ты, мой Бог. Кажется? Как замечательно в такой момент получить Божий ответ. Да? Когда в такой момент вдруг есть Божье прикосновение, и ты понимаешь, что ты все как-то это надумал, придумал, а это неправда. Так чувствуется, но это неправда. И он отвечает. Как замечательно в такой ситуации получить его ответ, как свежая, прохладная, чистая вода для человека, давно томящегося жаждой. Если вы когда-нибудь были в такой ситуации, когда вам кажется, что Бог как-то не слышит вас, или однажды будете, или, может быть, если вы прямо сейчас находитесь в ней, вам необходимо услышать вот эти слова. Это есть его ответ именно на эту ситуацию. Вот Божий ответ тебе и нам. Хорошая новость, хорошая новость. И нужно прислушаться, и, может быть, это даже выучить как-то наизусть. Сегодня это вторая неделя после Тиша Баав. Помните, я говорил в прошлый раз, что есть 7 недель после Тиша Баав. Тиша Баав – это когда мы вспоминаем разрушение храма из-за наших грехов. Но после этого 7 недель ободрения, 7 недель увещевания, наставления, утешения. И сегодня вторая. И давайте, пожалуйста, прислушаемся к Божьему Слову и к тому, что Господь сегодня хочет нам сказать. Это слово Господь дал своему пророку Исаии. Все эти 7 недель мы читаем из Исаии вот подобные места ободрения. Причем из какой части Исаии? Из второй части, да? 40 по 66 главу. И сегодня мы прочитаем 49 главу. Я тоже читал сегодня стихи 14 по 23. Давайте еще раз их прочитаем, напомним себе и немножко о них поговорим. Готовы? Если у вас есть Писание, можете открыть. У меня чуть иной, чуть отличается будет, чуть иной перевод, короче говоря, несколько отличается будет. Стихи 14 по 23. 49. Угу. Спасибо. Итак, Ишаяву, 49, 14 по 23. «Говорила дочь Сиона». Смотрите, как Сион думает, Иерусалим, Израиль, евреи говорят Богу. «Господь меня оставил, Господь меня позабыл». Как раз вот ситуация, в которой мы, может быть, иногда находимся. «Забудет ли женщина своего младенца? Разве не сжалится она над сыном чрева своего? Но даже если женщины позабудут своих детей, я тебя не забуду никогда. На ладонях своих я начертал тебя». Твои стены всегда предо мною. Твои сыновья спешат к тебе, а те, кто тебя разрушал и опустошали, уходят. Подними глаза и посмотри вокруг, все твои сыновья собрались, пришли к тебе, жив я, говорит Господь, всех их как украшение ты наденешь. Возложишь их на себя, словно невеста. Твои земли в развалинах, они опустошены, твоя страна лежит в руинах, но теперь у тебя будет тесно от жителей, а те, кто пожирал тебя, удалятся. Еще скажут тебе твои сыновья, которых ты считала погибшими, тесно для меня это место. Иерусалим пустой, в развалинах, тесно для меня это место. Подвиньте, чтобы мы смогли расположиться. Ты скажешь в своем сердце, кто родил мне этих детей? Я лишилась детей, я бесплодна, живу изгнанницей, отвергнута всеми. Кто же вырастил этих детей? Ведь я осталась одна. Эти дети, где были они? Так говорит Господь Бог. Вот я вознесу к народам свою руку, и перед племенами подниму свое знамя, и они принесут твоих сыновей на руках, на плечах принесут твоих дочерей. Цари будут воспитателями твоих детей, а царицы их кормилицами твоих младенцев. Будут они падать перед тобой на землю ниц, лизать прах у твоих ног, и ты узнаешь, что я Господь, что не постыдится уповающий на меня». Ух, вот эти слова просто как-то вонзаются в сердце, мне кажется, мощные. Здесь мы читаем о трехкратном обещании Бога. Одно обещание, но оно состоит из трех частей. Трехкратное обещание. И я бы тоже трехкратно хотел бы с вами задать три вопроса. Хорошо? Что это все значит? Что здесь написано? Какое отношение мы имеем к этому ко всему? И какие уроки для себя лично мы можем из этого вынести. Хорошо? Итак, давайте начнем с первого. В чем здесь смысл? Структура здесь сэндвича. Сэндвич – это, знаете, как булка, состоящая из двух частей, а между ними какая-то начинка. Да? Булка в начале, булка в конце, и здесь какая-то начинка. И вот именно так это все выглядит. Небольшое обещание о Божьей преданности в начале, небольшое обещание о том, что все сбудется, все, что он говорит, в конце, и между ними начинка о Божьем видении для восстановления Израиля. Как это все будет? В начале Господь нам предоставляет две потрясающие эмоциональные картины, две метафоры о его преданности. Как ответ на что? На мольбу? Но там не мольба, там больше как крик души. И в чем крик души? Чем мы кричим? Он оставил нас. Разочарование. Если у меня такое происходит в жизни, если ты, Господь, это допустил, то ты не со мной. Ты меня забыл. Ты меня оставил. Ты мне не помог. И Господь говорит, да? Вот что я тебе обещаю. И первая метафора – это метафора матери и не ребенка, а младенца. Отец и младенец тоже имеют определенную взаимосвязь. Я помню, когда вот Вита была беременна с нашими детьми, мое первое прикосновение, да, к ребенку было, вот когда там они уже начинают двигаться так серьезно, и уже что-то там происходит, и вот папа там на третьем, четвертом месяце, когда это происходит, начинает впервые соприкасаться, да, через кожу, через мускулы к своему ребенку. Но мама строит свои отношения с ребенком совершенно иначе. Он часть ее тела, он живет в ней, она чувствовала эти импульсы задолго до того, как их почувствует отец. Ее связь к ребенку, к младенцу намного сильнее, чем у отца. Просто по физическим причинам. Более того, когда ребенок рождается, она проходит через дикие муки, чтобы дать ему жизнь. Отец нет. Ну, он тоже мучается, смотря на то, что он не может никак помочь, да. Но это немножко не то. Не те муки. Хотя тоже очень сложно. Не преуменьшайте наши муки. Так Всевышний, я знаю, мы не виноваты. Не будем говорить о Еве и так далее. Но после рождения тело мамы кормит ребенка. Здесь... Вы понимаете, знаете, почему Господь вот эту вот берет метафору? Это самая сильная связь, самая мощная преданность на этой земле. Более мощной нету, чем мама и грудной ребенок, который полностью нуждается в ней, и она полностью посвящена ему. Папа нервничает, до этого она была посвящена ему, а теперь ему, другому ему, ребеночку. Как так получается? Это самая сильная преданность на этой земле. И Господь говорит, вот представьте себе, вот женщину, неужели она может забыть своего грудного ребенка? Ну, никогда. Но иногда забывает. Он говорит, я знаю, что происходит здесь у вас на планете. И на самом деле иногда может быть какая-то депрессия после родов, когда сбиваются гормоны, и человек, нет отношения к этому ребенку, есть отвержение, есть проблемы какие-то. Или человек иногда сходит с ума, или человек просто злой. Или, может быть, не злой, может быть, мать, которая оставляет своего ребенка, потому что ребенок с ней погибнет. Может быть, она в какой-то дичайшей ситуации, и она вынуждена отдать этого ребенка, но она тогда его никогда не забудет. Но есть матери, которые реально забывают, оставляют. И Господь говорит, я знаю, что здесь происходит. Вот представьте себе самое, и это самая сильная преданность на вашей планете. Вот представили ее, сделайте еще один шаг преданности, и вот это то, что я обещаю вам. Я вам обещаю быть более преданным вам. Я более предан вам, чем мать своему грудному ребенку. Как ты можешь сказать, что я тебя оставил? Ты себя так чувствуешь, но правда ли это? И вторая метафора, она тоже очень интересная, может быть, даже еще более эмоциональная, немножко странная. В древности были рабы. Факт, просто жизнь. Рабы несколько иначе выглядели в Израиле, чем там в Римской империи, в Греции, там вокруг в других странах, народах. Но был такой обычай поставить свой какую-то печать на своего раба. Как вот на вещь, знаете, когда вот мы зонтик купили для хана в садик, мы написали «Хана Сидерская», потому что там этих маленьких таких же зонтиков будет куча, и нужно найти своего. Вот так же поступали с рабами. И часто на правую руку, ну потому что люди, большая часть правши, как мы вот в Европе обручальное кольцо надеваем на правую руку делалась какая-то пометка. Вот, например, здесь написано S.S. Это, видимо, имя, фамилия рабовладельца, которому принадлежит этот раб. На рабе, на слуге стоит знак его господина. Адонай использует эту ужасную метафору, но в ровно противоположном русле. Он говорит, это не мое имя написано на вас, хотя это тоже так. Это ваши имена я выцарапал на своей руке. Настолько ты мне дорог. Это говорит господин, который дал нам жизнь, которому мы принадлежим. Он говорит, это не я какую-то свою печать просто ставлю на вас. Ваши имена я записал у себя на руке. Я. Настолько вы дороги для меня. Это первая часть обещания. Божья преданность. Он ее сравнивает с матерью, которая не может забыть грудное дитя свое. Но даже если забудет, я никогда не забуду тебя, говорит Господь. Даже такое происходит в нашем мире, но я никогда не оставлю тебя. И то, что имя твое записано на руке моей, это обещание о Божьей преданности. Нам может показаться, что как-то это нет по-другому, я это не чувствую. Он не говорит о том, как ты себя чувствуешь. Он говорит, как чувствует себя он. Это его откровение нам, его открытого сердца по отношению к нам. Вторая часть более длинная, это вот то, что между булками, да, между в этом сэндвиче, начинка. На самом деле об одном. Божье видение для жизни, и оно очень позитивное. И оно идет от развалин к восстановлению. Все, что мы читаем вот здесь вот, начиная с 17 стиха. «Твои сыновья спешат к тебе, те, кто разрушил и опустошил, уходят. Подними глаза, посмотри вокруг, все твои сыновья собрались, пришли к тебе, жив я, Господь, всех и как украшение ты наденешь, возложишь на себя, словно невеста». Еще раз, Израиль, либо даже еще вавилоняне не пришли и не разрушили нас. То есть еще наказание в будущем и восстановление тем более в будущем. Или, может быть, вавилоняне уже пришли, и мы в руинах, и Бог обращается к пустому, по сути, Иерусалиму, оставленному. Он говорит, ты будешь настолько переполнен сыновьями твоими, что здесь места не будет хватать. Как такое может быть? Он говорит, клянусь, жив я, говорит Господь, оно будет именно так. Люди скажут, как такое может быть? Вспомните, как она была порушена. Как она была сожжена? Как такое может быть? Она восстановлена. Сам Иерусалим говорит вот в этих стихах. Откуда пришли все эти дети? У Бога есть план и видение. И видение состоит в восстановлении. Видение состоит из, чтобы из руин сделать нечто прекрасное, торжественное, замечательное, похвальное. И третья часть – это обещание о том, что все это сбудется вот этими замечательными словами. Тогда, когда все это сбудется, ты узнаешь, что, во-первых, я Господь, и что не постыдятся уповающие на меня. Потому что пока мы не осязаем этих обещаний, они еще не материализовались, они еще не выкристаллизовались, они еще не произошли. Это всего лишь обещания. Знаете, как люди дают обещания? Тебе кто-то что-то пообещал, а ты и доверился человеку. А он взял и подвел тебя. Будете жить вечно до конца жизни вместе? Да. Поможешь мне? Конечно. Может быть, механик какой-то, который взялся чинить и ничего не сделал. Адвокат, который взялся за дело и втуку сгубил. Врач, на которого ты возлагал или возлагала столько надежды, он взял и подвел. Разница с обещанием Бога в следующем. Никогда не подведет. Никогда. Все, что он обещал, исполнится. Итак, вот о чем это. Трехкратное Божье обещание. О его преданности, как мать, как господин. О его видении для нашего восстановления. И обещание того, что все это сбудется. И человек, который доверяет Богу, держится за вот это обещание, он не постыдиться. Давайте теперь вот о чем поговорим. Какое отношение это имеет к нам? Мы с вами об этом будем говорить на нашем семинаре «Ученик Торы» через раз, о том, как нужно применять Библию. Но я уже оброню несколько важных моментов. Мы не можем ее применять вот так, прям взять и применить. Когда Бог сказал Ною построить ковчег, и ты это прочитал. Если ты начинаешь строить ковчег, нужно к врачу и в банк. Будет дорого стоить. Мы не можем просто взять, что Господь когда-то сказал, и просто взять тупо применить к себе. Оно так не работает. Здесь нужно работать очень внимательно. Нужно задать несколько вопросов. Например, кто здесь дает это обещание? Кто? Бог. Кому Он дает эти обещания? Своему народу, а точнее Израилю. Эти обещания не русским, не украинцам, не немцам, не французам, не китайцам, не монголам, не азербайджанцам, не гватемалийцам, не мексиканцам, не американцам, не полякам, никому, только Израилю, еврейскому народу. Сейчас давайте немножко подумаем. Это важно, потому что некоторые люди просто вытаскивают эти обещания и говорят, вот что мне Господь обещал, Он тебе такого не обещал. Он это обещал Израилю. На этом пока остановимся. Но вот что интересно, это одноразовое обещание Господа или это обещание, оно вечно действующее? Вот именно, вот в этом вопрос. То есть, когда оно исполнилось, Господь говорит, все, можете вычеркнуть. Я вам дал его один раз, оно исполнилось, все. Например, пришли вавилоняне, как Исаия пророчил с 1 по 39 главу, нас уничтожили. И через 70 лет Господь выводит нас из этого вавилонского плена и восстанавливает нас в Иерусалиме. Мы отстраиваем город, приходит Неемия, отстраивает стены, отстраивается храм, ровно 70 лет, как Господь обещал. Вот прямо по этим словам. Иерусалим пустой, наполняется жизнью со временем, не сразу, со временем, но наполняется. Все. Исполнилось? Исполнилось. Можно вычеркнуть? Нет. Потому что потом это повторяется, помните? Приходит Рим. В 70-м году мы восстаем против Рима. Они приходят, рушат Иерусалим и уничтожают храм. Сотни тысяч евреев погибли. Дикая катастрофа для нас. Мы как раз вспоминаем на Тиша Б'Ав. Еще 70 лет спустя почти, в 135-36 году нашей эры, Рим решает переименовать Иерусалим в Аэлия Капитулина, а Израиль переименовать в Палестину. И на 2000 лет евреи раскинуты по всем землям. Но в 1948 году появляется страна, которой не было 2000 лет, состоящая из тех же людей, но их потомков, на том же месте. Такого вообще когда-нибудь бывало? 2000 лет спустя. Знаете почему? Потому что Бог обещал. И это обещание не одноразовое. Это обещание вечное. И вот какая интересная штука. Если мы с вами обновили наш завет с Богом через Иешуа, если вы евреи, у вас был этот завет и есть, но вы его тем более обновили через Иешуа, или если вы из других народов, и вы впервые вошли в завет с Богом через Иешуа, то вы принадлежите его народу. вы часть Божьего народа. А если так, то что получается? То это обетование к тебе лично. Не на основании того, что ты какой-то особенный, хороший, красивый, умный, праведный, а только на том основании, что Господь через Иешуа заключил с тобой завет. Как с Израилем, и поэтому он говорит так эмоционально об Израиле, так же и мы сегодня. Окей, тогда, то есть это обещание, мы реально, если у тебя есть завет с Богом через Иешуа, ты реально можешь это применить к своей жизни. Что же мы можем из этого выудить? Несколько коротеньких уроков. Во-первых, страх всем антисемитам. Все люди, я знаю, что это не очень касается нас, я понимаю, но это нельзя просто обойти стороной. Может быть, когда мы будем с кем-то общаться, стоит показать вот эти вот стихи. Люди, которые ненавидят Израиль. Ты же сегодня об этом как раз говорил, Костя, да? Люди, которые ненавидят Израиль, ненавидят евреев, антисемиты, которые нас проклинают, которые с нами воюют, им нужно показать вот это место. Бог не забудет свой народ, даже если мать забудет свой грудной ребенок. Мы записаны у него на ладонях. Но вы знаете, это один урок для антисемитов. Страх всем антисемитам однозначно. Но другой урок – это то, что Отец наш Небесный очень предан тебе лично. Если ты знаешь Иешуа, Бог никогда не забудет тебя. Твое имя постоянно перед глазами Его. Почему? Начертано на огромной Его руке. А если мы подумаем о том, что Иешуа для нас сделал, начертано по всему телу Ему, Его. На Его теле раны от того, что Он заплатил за твои грехи лично, и Он знает тебя лично, и ты драгоценен для Него лично. Ты драгоценен в Божьих глазах, но, с другой стороны, это тоже не значит, что теперь все будет гладко. Его обещание не в том, что как только он приходит, он делает тебя счастливым, успешным, здоровым, богатым, точка. А в том, что он берет тебя за руку, и он ведет тебя по этой жизни, и он будет реализовать свое видение для твоей жизни, если ты доверяешь ему. Свое видение для твоей жизни. И все наши невзгоды, все наши проблемы, все наши страхи, все наши бури, все наши битвы, через которые Господь нас проводит, они должны как-то изменить нас, укрепить нас, очистить нас, как золото, которое проводится через огонь, сделать нас еще более похожими на Иешуа. Иногда мы будем чувствовать себя вот в этих моментах, то, что Бог нас, Бог меня оставил. Где же ты, Бог? Знаете, что он отвечает на эти слова? Как ты себе это представляешь? Может ли женщина забыть своего грудного ребенка? Да, может, здесь на земле, я знаю. Но даже если она забудет, я никогда не забуду тебя. Даже если я провожу тебя через долины смертной тени, твое имя перед глазами моими, я знаю тебя, я вижу тебя, и у меня есть добрый план для твоей жизни. Когда мы в страхе, когда мы в опасности, когда мы в унынии, нам стоит вспомнить эти слова. Нам стоит вспомнить это Божье обещание. Не просто мотивационную речь. Это не мотивационная речь. Это Божье обещание, которое мы либо принимаем, либо отторгаем. У него есть видение для твоей жизни. И он тебе тоже обещает, так же, как Израилю, обновление и восстановление. Еще раз, он предан тебе, так как никто, так как твои родители и дети не преданы тебе, он предан тебе, твое имя на руках его. У него добрый план для тебя, он знает, что он делает в твоей жизни, но он не ограждает тебя от настоящей человеческой жизни. Мы еще не пришли в рай. Мы еще на поле битвы. Мы вышли из рая, помните эту историю? Но мы еще не вернулись. Мы еще на поле битвы. Но наоборот, Он держит нас за руку, спускается вместе с нами в наши сложности, меняет нас через все эти наши испытания, через борьбу, сложности, страхи, приключения. И у Него есть видение для твоей жизни. Он знает, что Он делает. Я на прошлой неделе, то есть нет, вчера, да? Или когда? Позавчера? Что-то как-то... Позавчера. Я разговаривал с моей бабушкой. Она, ей 91 год. Она живет в Мёнхенгладбахе. Она очень сильный человек. Она очень любит Господа. Хотя пришла к нему, ей уже было, по-моему, хорошо за 60. Но вот уже более 30 лет, или 30 лет, она следует за ним. И она мне еще раз, это ее история, которая как-то, знаете, оставила дикий отпечаток на ее жизнь, рассказала мне свою историю, как во время Великой Отечественной войны, ну, когда Советский Союз, короче, вступил в Вторую мировую, она из Москвы на поезде ехала в Ташкент. Причем ситуация была такая, что ее мама, это все было очень спонтанно. Ну, некоторые из вас знают, что это такое, когда война, и ты приходишь на вокзал, и ты понимаешь, что ты там не один. Там миллионы просто людей, которые все, представляете, огромный город. И ее мама пытается запихнуть в какой-то поезд, туда уже никого не пропускает, ее как-то на руках туда уносят, в надежде на то, что там в поезде есть знакомая, с которой она договорилась, что она знакомая возьмет мою бабушку и с ней поедет в Ташкент. Но знакомой там не было. А она ей не дала ни денег, ни вещей, ничего. И поезд шел один месяц. С дичайшими остановками. То, чтобы пропустить поезда, которые идут на восток, то есть на запад, наоборот, там с солдатами и так далее. То, потому что самолеты немецкие бомбили, и они выбегали, падали. Она рассказывает, как она чуть ли не лицо уже видела этого летчика, так низко они ныряли, стреляли. Однажды поезд остановился, и есть-то нечего, то есть какие-то люди были, которые как-то целый месяц кормили. Она рассказала, что какая-то женщина, когда поезд остановился, ты не знаешь, он остановился на 5 минут, он остановился на 5 часов или на 5 дней, без понятия. Никто ничего не знает. Когда будет зеленый свет, он просто трогается. И она с какой-то женщиной пошли что-то купить там на вокзале. И нужно было пролезть через несколько, под несколькими поездами. Короче, советская ситуация. И когда она под каким-то поездом, он тронулся. Ее родственники ждали ее целый месяц в Ташкенте. Каждый, они жили на вокзале. И они ее дождались. И она мне говорит по телефону, ты знаешь, теперь я понимаю, это Господь меня спас. Это Он был со мной. Это Он окружил меня заботой других людей. Это Он дал мудрость там каким-то людям орать, ей что делать, когда поезд тронулся, она под ним. Это Он как-то провез вот эту маленькую девочку, без которого не было бы ни меня, ни, в общем, моих детей. Ничего. Нет, с Хаима, кстати, можете ей написать, в общем, благодарственное письмо. Вау! И самое удивительное, самое замечательное, что радует меня больше всего, это то, что она это понимает. Это все не случайности и не просто хорошие люди. Это сам Господь. Она его еще не знала. Она будет долго бежать от него еще, но он уже сохранял ее жизнь. И у нас, в принципе, же тоже такие истории есть. Может быть, не такие драматические, но когда мы знаем, вау, Господь, это был ты, я это знаю, спасибо тебе. Но иногда все поворачивается не так, как мы думали. Иногда мы не доживаем до 91-го года, до 120-го. Да? Давайте коротко обратимся в другую книгу, уже в заключение. Это послание к евреям. К евреям, 11 глава, знаменитые, значит, стихи, с 32 стиха. Вот здесь как раз идет речь о вере, о том, как Господь спасает, отвечает, не забывает. Да? Здесь написано 11 глава, 32 стих. «Что же еще мне сказать? Мне не хватит времени, чтобы рассказать о Гедеоне, о Бараке, о Шимшоне, Ефтахе, Давиде, Шмуэле». Он тут рассказывает о разных героях Библии, Авраама, там, Моше и так далее. «Которые, благодаря доверию, вере, покоряли царство, творили праведность, получали обещанное, закрывали пасть львам, угашали силу огня, избегали острия меча, слабость превращали в силу, крепли в битвах и обращали в бегство чужеземные армии. Женщины получали своих умерших воскресшими, но иные подвергались пыткам и были забиты до смерти, без всякого воскрешения. Отказавшись от выкупа, чтобы обрести лучшее воскресение. Другие терпели насмешки и побои, затем оковы и заточения. Их побивали камнями, распиливали надвое, как пророк Исаию, кстати говоря, по нашим традициям, умерщвляли мечом. Они скитались в одежде, их овчины и козьи шкуры, в нужде, будучи преследуемыми и терпя жестокое обращение, странствуя по пустыням и горам, живя в пещерах и ямах, и весь мир был недостоин их. О заслугах всех этих людей засвидетельствовано, потому что они доверяли Богу. Тем не менее, они не получили обещанного». О, поворот в другую сторону. Так он обещал, и он сделает, или он обещал, и он не сделает? Он обещал, и он обязательно сделает. И он делает это уже сейчас в нашей жизни, когда он нас спасает, когда он помогает, когда он восстанавливает. Но то, как Господь смотрит на нашу жизнь, это то, что наша жизнь – это не только по эту сторону вечности. Понимаете? Как в конце своей сверхзамечательной книги «Нарния», если кто-то читал, это просто вообще. В конце Си.С. Льюис записал такое видение небес, перспективу на нашу жизнь. Он говорит, что когда мы туда попадем, мы поймем, что вся наша вот эта супердолгая жизнь здесь, на этой земле, это всего лишь обложка для очень толстой книги жизни. Все, за что вот мы цеплялись, за что мы так держались. И мы думали, это все. Это не только не все, это по сути еще даже не начало. Потому что однажды мы будем у него в гостях. А потом он воскресит нас, как мы сегодня о Иешуа читали. Помните, что они почему-то не узнавали его, но чувствовали, что это он. Он даст нам новые тела для жизни в его новом царстве, под небесами и землей обновленными. Он обязательно восстановит все в твоей жизни. И будет восстанавливать как сейчас, так и потом. Но самое важное, чтобы мы не утратили нашу веру. Помните, как в начале этой 11 главы, послания к евреям, написано, что вера – это уверенность в невидимом. И что? Осуществление ожидаемого. Наша вера – это когда мы доверяем Господу и держимся за Его обещания. Они еще не выполнены, но мы знаем, что они будут выполнены. И это дает нам огромную надежду. И наша надежда, наша вера проявляется еще, она не просто внутри, она еще проявляется на делах. Если я на самом деле Ему доверяю, особенно когда сложно, то я буду Ему послушен. Я буду делать так, как нравится Ему. Не так, как нравится мне, так, как нравится Ему.